Виктор Карлович Манюков.
Мне сейчас очень трудно вспомнить, когда и как началось какое-то наше сближение с Василием. Я не смею сказать дружба, это было бы, может быть, слишком. Но вот началось действительно какое-то такое сближение. Думаю, что нас сблизил Пушкин. Вот сегодня много говорили о Василёсе как таком, ну, жизненно жадном человеке. Он действительно, когда вот думаешь, ну почему он мог быть учителем? Вероятно, право быть учителем с большой буквы обретает человек, который умеет быть учеником всю жизнь. Ну, первый его уже такой профессиональный подвиг, это вот приход к Станиславскому, все говорят, так сказать, роскошные вообще. На муку, на поругание, на истязание, на сдирание шкуры со знаменитого уже актера. Потому что репетиции были мучительны. И он иногда рассказал, это вовсе не был, так сказать, встретился гениальный Станиславский, талантливый Топорков, им так хорошо стало вместе. Ну, не совсем, вероятно, так. А было очень трудно. И во имя чего-то большого и огромного он вдруг вот пошел в это ученичество. Мне кажется, что вот такое ученичество перед всем на свете. И иногда мы его называем любопытством, жадностью. В основе лежит этот вечный ученический инстинкт. Учение у жизни. Вот в Топоркове это было колоссально. Его интересовало все. И если он чего-то не понимал или не умел, он, вероятно, готов был этим заниматься и начать учиться в самые преклонные годы, вдруг начать что-то постигать и чему-то учиться. И вот на курсе ставил я в школе-студии дипломный спектакль «Борис Годунов». Были распределены роли. Студент. Все нормально. Василий как подошел, говорит, знаете, я очень хотел бы быть занят в этом спектакле. Я говорю, кого вы хотели бы играть? Пимена. Ну, желание понятно. Я говорю, Василий, ну если бы я знал раньше, а то у меня студент, Слава Гуренков уже есть. Он говорит, а я во втором составе. Ну, пожалуйста. На первую же читку, так студенты сидят полукругом, и Василий с ними, с тетрадкой, и начал работать. И играли потом в очередь чистую Слава Гуренков и Василий Топорков. И причем Василий всегда смотрел Славкины спектакли, потом делал ему замечания, очень обстоятельные, подробно, но просил Гуренкова смотреть его спектакль. И тоже что-нибудь поглядеть и подсказать. Вот, вероятно, с этого началось. Ну и потом очень сблизил нас Пушкинский заповедник, в котором мы жили несколько лет подряд. Васильевич жил поначалу на самом дальнем краю заповедника. Ныне это уже земля все-таки более цивилизованная, Петровская, там восстановили Ганнибаловский дом. А в ту пору не было никакого дома, а деревня, прилегающая к уже заросшему и такому в ту пору запущенному парку, по-моему, там был колхоз имени Крылова. Ну, она выглядела, деревня, наверное, хуже, чем во времена Ганнибала. Это было полное захолустье. Дыра. Вот там поселился Василий. Без всяких удобств, без всего, но в восторге от деревни, от Ганнибаловского парка. И вот тут, понимаете, сплав. Вообще-то Парков удивительный сплав всего сразу. То есть что-то очень серьезное, философичное, мудрое, задумчивое в нем тут же переходило не просто в шутку, в хохму, в розыгрыш, в чудачество. И все это жило разом, вместе, как иногда трудно было в нем определить, он вообще серьезный или он шутит. Говоришь, серьезный. Чувствуешь подвох, наверное, шутит. А иногда вдруг думаешь, ну шутит, да что-то он говорит, да ничего не шутит, он говорит какие-то мудрые вещи. И вот заповедник и проведенные там месяцы, это тоже сплав. Вот Топорков один, совершающий долгие прогулки по Надсоротью, там, над озерами, один. И, наверное, наедине с Пушкиным, с чем-то. Ходит, смотрит, что-то думает. И он же к вечеру, тот год засушливые какие дни стояли, и он же, гуляющий к вечеру на окраину Савкина. Его интересовало, какая корова из стада раньше вернется, темная или светлая, пойдет дождь или не пойдет. С той же истовостью внимания к жизни, он ли с Пушкиным наедине в этом, он ли корову изучает. Топорков, с детства любивший и водивший пчел, как я понимаю, присутствующий при том, когда хозяин дома, где они жили, свои ульи вскрывал, причем, по-моему, он даже не подстраховывался дымком, уверенный, что его-то пчелы не покусают, потому что они знают, что он с детства их любит и умеет, и в этом очень понимает. По-моему, они его не кусают. Хотя они, хозяин надевал сетку, маску, значит, дымок, по-моему, Топорков не подстраховался, но его пчелы не кусают. И та же жадность, и тот же интерес. Топорков в пушкинской гостиной вечером при свечах, читавший, игравший мне последнюю сцену из последних дней Булгакова, Биткова на почтовой станции, когда вдруг все становилось совершенно другим, потому что когда он говорил там, на дворе, над ровом, гроб, и он там, ну, чуть больше расстояния, чем пьесе, отделяло действительно его от Топоркова, от подлинной могилы Пушкина, здесь же, в этой земле находившейся. И все вдруг приобретало такую конкретность. И он это чувствовал удивительным чутьем актера, потому что вдруг какая-то мягкость в исполнении, точность, когда можно почти уже ничего не делать, стараясь доносить что-то без нажима. Такой. И Топорков тут же, в эти годы, в это лето, устроивший один из самых, наверное, замечательных в своей жизни розыгрышей, без которых он жить не мог, и я понимаю, что не мог, потому что это был какой-то театр. Ему тоже не хватало вдруг живое тоже столкнуть в какую-то театральную коллизию, ведь привез же он камень какой-то круглый, и уверял всех, что это тот камень, о который споткнулась Анна Петровна Керн, ибо известна у Пушкина такая запись, и что этот камень страшно долго хранили в заповеднике, но Гейченко, Семен Степанович, директор, подарил ему, Васильевичу, этот камень, ну просто, и он его бережно привез. И все люди, которым он рассказывал, они благоговейно трогали этот камень, и глядели на него, и вообще говорю, вы подумайте, ведь вот живет же это, она там, Литвая Лига. И фантазии, каждый талантливый своей фантазии вокруг камня наворачивал. Я говорю, Васильевич, во-первых, неужели Семен Степанович вам отдал-то? Ничего быть, Леду подобрал я на мостовой напротив дома Ларисы Мамонтовой в Ленинграде камень. Знаешь, говорит, не важно, ты посмотри, как люди верят. А мы, актеры, иногда не можем обыграть. Этюд какой-то. Говорит, вот относись к этому предмету так. У актеров не хватает. Знаешь, говорит, не артисты. А смотри, как артистичные вроде бывают. И его занимало вот это. И увлекало безумно. Но главный розыгрыш был впереди. Причем, очевидно, тоже заразительность его веры заставляла людей творить бессмыслицу, вернее, не вдумываться в бессмыслицу. Как-то по пушкинскому заповеднику пронесся такой слух, что в Петровском экскурсии водит по парку никто иной, как потомок Ганнибала, живой. Он откуда-то приехал, и вот это искусство. Началось это так. Василий очень любил сидеть в Петровском парке, там у него и пчелы были любимые, и олейки там любимые, какой-то дикой рой ушел, отроился, он все думал, как его водворить. У него была масса интересных забот. Ну, экскурсанты приходили туда дикие, потому что там в ту пору никаких экскурсий не было, это уже туда добирались, так сказать, энтузиасты, пушкинисты, такие дикари. И Василий Иосифович, который прекрасно знал историю парка, историю ганнибаловской семьи, знал, как все, к чему он прикасался, уж тогда до точечки. И он, распираемый всеми этими знаниями, сидя на лавочке, очень жалел людей, которые бродили, метались, хотели что-то узнать, он иногда им что-то рассказывал. Чем вокруг него собирались, он гулял по парку, рассказывал о том месте, об этом, всякую историю, его бесконечно благодарили. И вот как-то раз одна такая дикая группочка благодаря его за экскурсию такую импровизированную, говорит, а с кем, в честь кто вы? Он говорит, а я Василий Иванович Ганнибал. Да-да, я брат Надежды Осиповны. Ну, если, значит, Надежда Осиповна – это мать Пушкина, то он, значит, оказался ему родным дядей, но никому не пришло в голову усомниться, что он брат Надежды Осиповны. Тем более тут, как всегда бывает, произошло чудо. Выглянув в окно домика, Лариса Мантовна крикнула: «Василий Иванович, иди обедать!» Но когда подтверждение Василия Иосифа последовало, тут же было уже просто печатью на документы, эти люди разбежались, и началось. Слухами земля полнится, вот тот ваш брат Надежды Осиповны, некий Ганнибал, ходит в экскурсии, он распространился, и туда началось паломничество. Василий Иосиф абсолютно как на службу ходил туда, водил эти экскурсии. Причем это вот уж тут было без шуток, это все происходило прекрасно, подробно, увлеченно, сознанием дела. И, наверное, вот этим вот экскурсантам действительно повезло, потому что это было не просто, так сказать, ну, точная информация, очевидно, что талантливо излагаемая, что дай бог. Причем потом он стал уже шутить так, он, ну, если вы помните стихи, в деревне, где Петра, питомец, царей, царица, любимый брат, и так далее, о Ганнибале, там Пушкин написан, он думал вот здесь в охлажденное лето о дальней Африке своей. Эти стихи там у Клумба написаны, Пушкиным посвященные своему, значит, предку. И уже и дальше экскурсию, и вот эти встречи Василий Иванович кончал благодаря за внимание, расставаясь, говорил, а я пойду подумаю о дальней Африке. И себя выселил, и выдумывал какие-то вещи. И вот, как бывает, у меня будет такой рассказ с иллюстрацией в середине. А как бывает, вот бывают такие люди-магниты. Вот талантливое явление, оно всегда магнетично. Оно не только стягивает внимание к себе. Вот Владимир Захарович вспоминал, стоило ему появиться на сцене, еще молча, еще ничего, как вдруг оно стягивало внимание. И вот, скажем, Васильевич, на него стягивались интересные люди, невероятные истории, какие-то смешные вещи с ним самим происходившие, о которых он очень весело рассказывал, как о той истории с яйцом. Вася, зачем тебе это было нужно? Ну, я не знаю, рассказывать, нет ли я боюсь. Он рассказывал замечательную историю, в чем он, это о нем, о себе, рассказывал он прекрасно. И хотя ничего особенного в ней не было, но как-то, по-моему, это было вечерком на террасе дома Гейченко Семен Степанович. Там затеялась какая-то, значит, игра, я не помню, как и что это произошло. В общем, ну, только что принесли в решете яйца свежие. Куры снесли. И Васильевич предложил с террасы кому-то яйцом попасть в открытые ворота сарая на небольшом расстоянии. Ломбард там какой-то. Ну, что ж тут кидать, я не помню, то и как. Взял яйцо, бросил, и вдруг оно не попало. Оно сделало странный ход, упало, разбилось, а туда по прямой не попало. И он тогда рассказал историю, почему-то он проделал этот эксперимент. В детстве он, значит, жил в каком-то имении, дружил с деревенскими мальчишками, как мне помнится. Вот они с парнями лежали где-то на травке, а мимо несла тетка, значит, лукошка с только что снесенными свежими теплыми яйцами. И мальчишка сказал ему: «Вась, вот можешь в сарай тоже или там в ворота какие-то попасть с трех яиц, попадешь хоть одним из трех, мы тебе что-то, монетки и нам что-то там ставим». Ну, яйца были принесены, бросил одно яйцо мимо, бросил другое мимо, третье мимо, и ни одним не попал в большую мишень на малом расстоянии. После чего он расплатился с этим мальчишком, как было по договору, и об этой истории забыл. И вспомнил он ее в Первую империалистическую войну, когда он оказался в германском плену, том, ну, тогда отношения были, так сказать, несколько помягче к русским военнопленным. Они ходили, вероятно, без погон, без знаков отличия, но даже в каких-то своих военных мундирах, жили в бараках, работали, и даже иногда немцы им устраивали какие-то, ну, усиленные дополнительные питания. Так было на Пасху, когда приехал какой-то ларек, и военнопленным русским офицерам раздавал яйца. И вот Василёвич получил свой десяток в пакете, какой-то пленный штабс-капитан там Икс получил тоже десяток в пакете. И они шли к себе в казарму, чтобы, значит, что-то сделать. И тут Василёвич вспомнил эту историю с яйцами и предложил своему приятелю проделать этот эксперимент. И сказал, вот если ты попадешь, то вроде я тебе отдаю все свои яйца.
Ты попадешь в лицо.
Да, 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 причем и потом. А если ты не попадешь, то ты отдаешь мне свои. Причем мишенью избрал себя, встал на небольшом расстоянии, сказал, вот три яйца, хоть одним попадаешь, я тебе отдаю все яйца. Тот размахнулся и первым же яйцом. Так попали все три. Василёвич честно отдал ему все свои яйца, тот взял уже два пакета и по дороге спросил, Вася, скажи честно, зачем тебе это было? Потом, много позже, уже ученые люди, до которых Василёвич был великий охотник, объяснили ему, что у теплого сырого яйца нецентрованный еще желток. Да еще яйцо такой формы. И когда там центр тяжести мотается, оно летит по совершенно непонятным законам. А немцы отдавали яйца, ну, не самой первой свежести. Там пленочка прилипла, все стабилизировалось. Там центр тяжести был яйца. И поэтому все... И вот смешные истории. И, вот, и на него стягивалось вот приключение с ним самим. Но и любопытные люди. Вскоре после появления, воцарения Василёвича Ларисы Мановны в селе Петровском, там появился еще один человек. Тоже невероятно. Это только вот так на топорковский магнетизм, как я понимаю, могло быть. Туда приехала орфистка. Ну, музыканты часто есть, вообще в Пушкинский заповедник. Но орфистка Петровская с арфой из Москвы. Причем она, значит, поездом, наверное, доехала до Пскова, там на чем-то до Пушкинских гор, а в Петровской транспортников не было. На подводе везли арфу. За арфой шла арфистка. Настоящая, живая. И арфа прекрасная. С помощью Топорковых подыскивался ей дом, где она поселилась. И вот в этой дыре, в колхозе имени Крылова, в этой умирающей деревне, не ремонтировавшись со времен Ганнибала, по-моему, раздались звуки арфы. И Василёвич пришел в такой восторг неописуемый от самого факта, от того, что человек может устремиться в такую даль и не расставаться со своим инструментом, с которым он именно там и хотел жить. И потом между ними возникла дружба, а нас он зазывал и говорил, слушай, же на арфе играет, у нас в деревне арфа играет настоящий. Итак, вот с арфисткой, ныне уже очень, так сказать, известной, арфой Сорокаумовской, началась эта дружба, и многое из того, из ее огромного репертуара слышал Василёвич, и многое, очевидно, любил, многое она ему играла, и поэтому я сейчас свое краткое длинное выступление врезаю иллюстрацию арфы Сорокаумовской с арфой. Настоящая. Ну вот, чтобы, так сказать, закончить, мне была в нашей жизни еще Америка, совместная поездка. Я не буду подробно о ней рассказывать. Там было все, и шутки, и серьезные. Помню, как удирал Василий Иванович первый по проходу почти ползком с какой-то абсурдистской пьесы, на которую мы попали. Пригнувшись, значит, удирал, мы за ним. И помню восхищение, такое, как он мог, полное, восторженное премьерой фильма «My Fair Lady» с Одри Хепберн. Только что вышел тогда фильм, как восторженно он об этом говорил. Помню, как работал он, какой невероятный номер он делал. Номер — это не то лекция, не то рассказ, не то просто концертный номер. На семинаре он показывал, как он Станиславскому читал монолог Чичикова первый раз. Причем, когда он, значит, кончал монолог, в зале разражались аплодисменты, потому что это было прекрасно. Он выдерживал паузу и говорил, да, вот так я ему прочитал, Станислав сказал, это очень плохо. Дальше он разыгрывал сцену, как тот его попунктно разбивал. Потом он рассказывал, как Станиславский с ним работал, и в конце читал снова этот монолог таким, каким он уже был в спектакле. Ну, вы, наверное, понимаете, что для актера истово, увлеченно и полноценно сделать так, как не надо, когда он уже знает, как надо, это вещь невероятная. Вот Топорков ее делал. Лекция, номер, концерт, не знаю. Но помню я еще одну вещь. В Новом Орлеане вечер, пристань портовая на берегу Миссисипи, рыжая вода, мокрые доски платформы, пристани, кнехты, канаты, пахнет смолой, какие-то суда разгружаются, ящики, и рыжие Миссисипи, низкий тот берег, и идут пароходы старые, такие, как во времена Марка Твена были, с трубой, дым, плицы шлепают, колеса, они сохранили все эти старые пароходы, и они ходят по Миссисипи сегодня. И стоит Топорков, глядит на все это какими-то такими мальчишескими глазами, как у Тома Сойера или Гека Фина, и говорит, Виктор, вообще это правда? Неужели это правда? Неужели мы здесь? Неужели мы вот тут стоим, на берегу Миссисипи? Когда я писал в журнал «Театр» воспоминания о Топоркове, этот эпизод мне предложили вымороть. Сказали, слушайте, неудобно. Вот вы так написали этот вопрос. Мог бы подумать, что мечтой всей жизни Топоркова было поехать в Америку. И вымерли. Не было мечтой жизни Топоркова поехать в Америку. Это я точно знаю. Но уж коли он в ней оказался, то вдохнуть Америку до конца, донюхать Америку, дощупать Америку, насколько позволяли ему те годы его силы уже не очень могучие, это было для него обязательно. Вот это дотрогать, донюхать, дощупать, довздохнуть, он был весь в этом, в этой жадности познания всего. Оно все откладывалось у него куда-то. Веселая жажда жизни, веселое дыхание жизнью. Вот каким он остается. В нашей памяти, в памяти тех, кто он знал, он таким останется навечно.